Вы слушаете специальный подкаст Русской службы «Голоса Америки» ко Дню свободы печати, который отмечают 3 мая. В этот день принято говорить о свободе слова и возможности редакции открыто освещать сложные темы, а также вспоминать о журналистах, которые находятся в тюрьмах или пострадали за свою работу. После начала полномасштабного вторжения в Украину работать журналистом в России становится все труднее и опаснее. СМИ не могут называть войну войной. За любое отклонение от официальной позиции Кремля журналиста могут обвинить в дискредитации армии РФ, а за общение с иностранными гражданами или организациями – в госизмене. Журналистов в России задерживают, обыскивают, арестуют и приговаривают к реальным многолетним срокам. Редакции признают иностранными агентами и нежелательными организациями. Многие из наших коллег, опасаясь за свою свободу, вынуждены были покинуть Россию. Однако некоторые все еще живут в стране и освещают ее жизнь. Для этого подкаста Русская служба «Голоса Америки» поговорила с несколькими журналистами, которые остаются в России и продолжают делать свою работу, несмотря на риски и угрозы. Из соображений безопасности мы не указываем фамилии и места работы некоторых героев, а также по их просьбе изменили некоторые голоса. Василий Полонский, специальный корреспондент «Новой газеты», Москва.
Я работаю в «Новой газете». Мы делаем наш YouTube-канал «Новомедиа из России». Это сейчас главная видеоплатформа «Новой газеты», которая остается в Москве. Это важно довольно понимать, что «Новая газета Европа» и «Новая газета Москва» — это абсолютно два разных СМИ. И московская редакция существует абсолютно отдельно. А я в основном занимаюсь там всем видеоконтентом и являюсь, по сути, специальным корреспондентом «Новой газеты».
Я в основном работаю только в Москве и освещаю события, которые происходят тут. Были за эти 2 года какие-то акции протеста, если можно так это назвать, какие-то громкие события, которые тут происходили, плюс суды. Но, в общем, конечно же, если уж говорить про мою работу, то я где-то работаю 30%. Это я еще делаю себе большой комплимент. Ну и вторая работа, это важно просто сказать, что я еще веду эфир на «Живом гвозде». По сути, раз в месяц веду утренний разворот с Лизой Аникиной. Ну и третья работа, я для УВД-инфо ежемесячно снимаю из Москвы выпуски про что-то связанное с репрессиями, которые, в общем, никуда не исчезают, а только увеличиваются. Ну и в том числе мы сейчас делаем такой исторический экскурс, цикл программ, как мы до этого докатились. В общем, у меня 3 такие занятости журналистской деятельности.
Насколько изменилась работа журналиста в России вот за эти 2 года?
С моей точки зрения, быть журналистом в полном понимании этого слова в России просто больше невозможно, потому что ты сам себя подвергаешь какой-то цензуре. В любом случае, ты понимаешь, что если ты в одном выпуске говоришь слово «война», значит, ты, ну, как минимум, если ты супер такой вот рок-н-ролльщик, ты все равно должен хотя бы разочек сказать слово «специальная военная операция». Ты в любом случае в своей голове прокручиваешь любой административный или уголовный процесс, связанный с тобой. Ты не можешь свободно использовать формулировку «аннексия Крыма». Слава Господи, в русском языке существуют такие формулировки, как так называемые. Мы меньше думаем о форме, о том, как это подать, как сделать поворот, как заинтересовать зрителя и так далее, если это какие-то репортажи или какие-то аналитические сюжеты и так далее. Мы больше думаем о том, что мы должны все быть промаркированы, все иноагенты, все нежелательные организации должны быть или убраны, или тоже промаркированы, все террористы должны быть промаркированы. У нас любой текст, любой видеоформат должен пройти определенную цензуру. Мы не можем что-то говорить о потерях, в основном не можем почти ничего говорить о российских солдатах, которые погибли, или что они делают на фронте. Есть издания, которые не используют слово «фронт», не используют слово «линия соприкосновения» и так далее. У нас это может быть чуть попроще. Мы не можем обсуждать ни Бучу. Яркий пример. У меня сегодня был текст, в котором я рассказывал о том, как пропаганда работает. И там существовало слово «Буча», и существовало определенное объяснение. Я не стал это никаким образом редактировать, потому что я рассказывал, как российская пропаганда это отрабатывает. Там не было никаких суждений, там просто было сказано, что российская пропаганда сначала винила в этом ВСУ, потом НАТО, а потом говорила о том, что это украинские типы дипфейки. Ну, то есть я просто перечислил, по сути, те вариации, которые, правда, российская пропаганда произносила. Но в любом случае я сильно задумываюсь перед тем, когда вообще вижу слово «Буча», «Ирпень», все события, которые происходили там, нужно подумать и так далее. Это большая проблема. Я не могу затрагивать очень много тем. Ну и самое главное для меня как журналиста, я не могу быть на войне. Это часть моей профессии, я так лично считаю. Я не могу оказаться ни с украинской стороны, как это понятно. Я не могу оказаться нормально с российской стороны, как это тоже понятно. Потому что, в общем, там и там меня ждет приблизительно одинаковая судьба с точки зрения моего существования, где-то чуть хуже, где-то чуть лучше. Но в любом случае это вызовет больших проблем с точки зрения моей безопасности и вообще моего местонахождения в этом мире. Нам приходится в России выдерживать определенные паузы работы, потому что если ты где-то очень ярко засветился, где-то ярко очень тебя там считали сотрудники Центра противодействия экстремизму, или у тебя вышел какой-то очень просматриваемый материал и так далее, особенно если это связано напрямую с войной, или это связано там напрямую с критикой власти и так далее. Понятное дело, ты даешь обе стороны, но чаще всего даже обе стороны каких-то, да, там, социальных конфликтов в России заканчивается тем, что и те, и другие винят во всем власть. Да, тебе приходится делать определенные паузы в своей работе и так далее. Ну и главное, себя очень сложно заставлять что-то делать. Когда ты находишься вне России, тебе кажется, что просто каждый день происходит какой-то лютый, дальше матерное слово. А когда ты находишься в России, есть ощущение, что ты сидишь перед большим экраном, где тебе бесконечно показывают, как приезжает поезд. И он, может быть, иногда приезжает со звуком, иногда без, иногда цветная картинка, иногда черно-белая. Но все это, в общем, звенья одной чертовой цепи. Ощущения разнообразия тут нету. Понятное дело, что наша профессия, может быть, заключается в том, что иногда находить какое-то разнообразие в этом во всем. Мы пытаемся это делать, но мне, как человеку, который вообще не любит никакой монотонности работы, а любит разнообразие, и поэтому я выбирал в то время журналистику, изнутри стороны выглядит все это, ну, как минимум, таким Брежневым и таким просто эпохой застоя. Происходит ад. Всех арестовывают, задерживают, судят, судят за это, судят за то и так далее. Можем ли мы изнутри страны лучше в этом разбираться из-за того, что мы тут находимся? Да, конечно же, можем. Но все цензурные законы и вообще какие-либо преследования журналистов, конечно же, нам мешают это делать и, конечно же, вставляют палки в колеса. И в этом смысле для нас ситуация, которую мы видим внутри страны, она становится очень однотипной, потому что тут мы не можем, потому что нам мешают законы, тут мы не можем, потому что мы не лицензированные журналисты, а тут мы не можем по той причине, что у нас просто нет доступа. И любая почти энная ситуация превращается во что-то очень однотипное. И понимаешь, как бы, то, что я попадаю в суды, это в определенном смысле какое-то стечение обстоятельств, удача, что у меня есть такая возможность там, через коллег иногда аккредитовываться. Только доля какого-то случая сделала так, что, к сожалению, Антонина Поворская сейчас находится в СИЗО, а я нахожусь на свободе. Я в определенный момент просто понял, что я журналист, а не активист, мне не нужно каждый день приезжать на могилу и как бы делать из-за журналистской профессии акцию, потому что в любом случае тоже нужно это довольно четко понимать, что любая активность, связанная с одной темой, тебя делает для этого режима активистом, пособником и так далее.
Были ли у тебя какие-то проблемы, связанные с твоей журналистской работой за последние 2 года?
Я реальную угрозу воспринимаю, когда ко мне физически люди подходят, понимаешь? Когда мне люди пишут о том, что они меня, мою семью и еще что-то того, я говорю, ну, если какие-то есть вопросы ко мне, приезжай, меня всегда несложно найти. Ну, как бы в этом смысле я немножко мускулинный такой человек, и у меня нет в этом каких-то проблем. Я бывал в таких разных ситуациях, которые намного опаснее любого сообщения в соцсетях. Все эти угрозы, о которых так принято разговаривать и так принято их выводить зачем-то в общественное поле, они поступали мне все последние 16 лет, пока я нахожусь в журналистике и до этого находился в правозащите. Они поступали мне на почте, в социальных сетях и так далее. Это просто способ давления.
А со стороны государства?
Была очень неприятная ситуация с задержанием моего оператора, а потом и меня, потому что я адски требовал, чтобы его отпустили, и начал снимать одно из задержаний, которое происходило параллельно во время прощания и похорон с Алексеем Навальным. Ну да, сотрудник Центра противодействия экстремизму мне сказал «до встречи», или «только скоро увидимся». Но я это не воспринимаю как прямую угрозу, в том числе, потому что мое личное общение с сотрудниками полиции, оно всегда было в натянутой форме, с шутками, прибаутками и разными угрозами с их стороны и моими ответными шутками. Всегда существует определенная ирония и так далее. Наша нелюбовь друг к другу, она все это взаимно с сотрудниками правоохранительных органов, но она всегда на уровне какого-то общения, какого-то троллинга. Да, эти эшники, которые меня задерживали, я думаю, что это было, даже если сравнивать это с тем, как нас с Сережей Ерженковым держали на подвале в Донецке, даже в сравнении с этим, люди, которые были на похоронах Навального, сотрудники противодействия экстремизма, входят в топ-1 самых неприятных людей, с которыми я имел дело. Понятное дело, что когда я вижу там просто в городе недалеко от себя первый, второй СПП, то есть спецбатальон, спецпатруль, по-моему, расшифровывается, то, конечно же, я напрягаюсь. С этими людьми у меня максимально плохие отношения, потому что я был очень много раз ими задержан в разных местах, что первым, что вторым СПП. Пока никаких прямых таких вот намеков и так далее нет. Будут ли они? Хороший вопрос, я не знаю. Я на них в любом случае надеюсь, что через кого-то как-то люди, которые когда-то были моими источниками, люди, которые когда-то были моими объяснителями происходящего, или предупредят меня, или скажут, или советуют мне быть где-то потише, где-то, может быть, вообще закончить журналистику и так далее.
Кто заставил тебя уехать?
Уголовное дело. Мы уже эту модель поведения видим. Понятное дело, что я ни в коем случае тебя не хочу сравнивать с этими людьми. Это люди-мастодонты просто правозащиты и журналистики, и политологии. Это как Орлицкий и Орлов. Мы же можем сказать, что меня не мочат. Можем спокойно это сказать. Газету мочат новую, но меня лично Василия Полонского не мочат. Сказать, что Орлова и Кагарлицкого мочили, ну, про Орлова можно так сказать, что там было очень покупательно, и ему изо всех сил намекали, что он должен уехать. Если я пойму, что вот это будет происходить со мной, я думаю, что я уеду. Будет у меня административный штраф за фейки, и я уеду. Нет, не могу сказать, что будет так. Будет ли на меня заведено уголовное дело, по которому мне дадут условно, скорее всего, я уеду. Потому что, ну, там дальше очень понятная модель дальнейшего происходящего, что потом твое дело пересматривается, и оно становится уголовно реальным. Если такая ситуация произойдет, то мне придется поступить со своими принципами. Это сильно повлияет на мою жизнь и, я думаю, на мое какое-то психологическое состояние. Но я думаю, что просто из-за безопасности семьи я просто уеду. Ну, точно не навсегда, на какое-то время. Я точно не готов к никакой эмиграции на всю жизнь и так далее. Но я уеду, да.
Анна Слива. Журналистка, студентка. Москва.
Как изменилась ваша работа за последние 2 года?
Моя работа никак не изменилась за последние 2 года. Я работаю значительно меньше. Я работаю пару месяцев. Мне 19. Я учусь на журналистку на одних курсах, которые под своим именем я не готова упоминать. И вот сейчас на 2-м курсе мне удалось наконец-таки заняться тем, чем я хотела, а именно независимой журналистикой. Мне кажется недопустимым оставаться в стране, когда все это происходит еще и прямо перед носом, а уж когда это недопустимое происходит вот прямо здесь, прямо в твоей стране, прямо с твоими знакомыми, ну, тут уж как-то совсем невозможно этим не заняться. И дальше возникает вопрос. Если ты хочешь что-то с этим делать, то чем именно ты должен заниматься? Заниматься политикой невозможно. Куда ты пойдешь? Ну, на выборы муниципальных депутатов, может быть. Но дальше ты никак не продвинешься. Журналистика позволяет, разумеется, не менять ни в коем случае происходящее, но, по крайней мере, документировать то, что делает наша власть с людьми, и то, что люди делают друг с другом. Мне кажется, что без этого документирования выстроить хоть сколько-нибудь, даже если не прекрасное, то сносное общество, невозможно. Ни сейчас, ни в будущем.
А расскажите, какими материалами вы занимаетесь и в каком формате?
Вообще, я очень хотела писать. Немножко писала и стараюсь это делать и сейчас, но получается с переменным успехом. Но я по большей части занимаюсь новостями, я занимаюсь видеорепортажами. У меня был репортаж, например, с 40 дней Навального, со смерти. А вот последний репортаж, который я делала из Орска. Что касается новостных тем, это суды, это акции протеста. Меня 2 раза задерживали на акциях жен мобилизованных. То есть это какая-то политическая, социально-политическая тематика.
Есть ли в вашей работе какие-то ограничения, которым вы вынуждены следовать на фоне тех правил, которые введены в России за последние несколько лет?
Ну, разумеется. Например, если я что-то говорю в эфире, если я что-то говорю для репортажа, если я что-то пишу, я не могу написать «война». Допустим, медиа, в котором я работаю, оно, в принципе, освещением войны не занимается. Понятно, что если бы мы вдруг решили этим заниматься, у нас были бы большие-большие проблемы. Мы и так признаны иноагентами. Если бы мы еще попытались писать про войну, ну, я думаю, что мы бы прожили еще меньше, чем мы проживем так. Ну, то есть я могу освещать, допустим, акции жен мобилизованных, но это влечет за собой определенные последствия. Каждый раз, когда я прихожу и снимаю их пикет, или снимаю их акцию, я оказываюсь задержан. Ну, то есть это было дважды, и дважды это происходило. То же самое там происходит с другими журналистами нашими. Вот, то есть это, очевидно, ну, не столько какое-то законодательное ограничение, сколько вот понятный сигнал о том, что власти не нравится то, что эта тема освещается, поэтому журналисты, которые этим занимаются, будут прессовать.
А они задерживают именно журналистов или задерживают всех, кто участвует и кто находится рядом?
Нет, что интересно, тех, кто участвует, как раз не задерживают, ну, или задерживают не всегда. Самих жен стараются не трогать. Например, мое последнее задержание после того, как жены мобилизованных проводили пикет возле здания Минобороны, я была задержана, жены задержаны не были, меня отвезли в участок, они поехали в участок. Очень отважно с их стороны, конечно. Вот они приехали туда, стали выяснять, почему это меня не выпускают, вообще почему меня задержали. А если я там пишу объяснительную, почему я так долго ее пишу, там вообще была интересная история на вопрос, почему она так долго пишет объяснение, сотрудник ответил им, потому что она иноагент. Жены не растерялись и сказали, а иноагенты что, писать не умеют? Что интересно, я совершенно не иноагент, конечно же, никакой пока что, и думаю, что не буду.
А помимо вот этого задержания, были ли еще какие-то проблемы, связанные с журналистской деятельностью у вас?
Да, было задержание 24 февраля, опять же, на акции жен мобилизованных. Тогда я была задержана, когда освещала возложение цветов возле Красной площади к Вечному огню в Александровском саду. Меня отвезли в ОВД. Потом отвезли в еще одно УВД, потом отвезли в еще одно УВД. Вот, и по итогу на меня составили 3 протокола. Один из них напрямую связан с тем, что я находилась там и выполняла свою журналистскую работу. Это незаконное использование знаков отличия журналиста. Якобы, на самом деле, я никакая не журналистка, а пришла вот там поучаствовать и незаконно на себя жилетку напялила, журналисткой притворялась.
Но при этом у вас был ряд заданий?
Конечно, у меня было ряд заданий, у меня была пресс-карта, у меня была жилетка, в общем, все было как полагается. И в этот день на меня составили еще 2 протокола, но они связаны уже не с журналистской моей деятельностью. Один составлен за возложение цветов 17 числа к стене скорби, и еще один составлен за одиночный пикет с требованием отдать тело Алексея.
Есть ли темы, на которые вы бы хотели сделать материалы, но, учитывая нынешние законы российские, не можете этого делать?
Есть темы, на которые я бы хотела сделать материалы, но не смогу их делать открыто. Мне хочется писать про военные действия на территории Украины. И не только на территории Украины, про военные действия на территории России. В Белгороде довольно тяжело с журналистами. То есть они там есть, но они подвергаются очень большой опасности. Их в любой момент могут там поймать, посадить на подвал. У меня была журналистка знакомая в Белгороде, которой пришлось уехать. Конечно, мне бы хотелось работать с этой темой.
Интересно, а как вам кажется, есть ли разница во взгляде на Россию, на то, что там сейчас происходит, между журналистами, которые находятся внутри России, и теми, кто уехал и находится за пределами?
Из-за границы очень сложно правильно оценить количество и уровень происходящего здесь мракобесия. Причем это не обязательно завышение, но и занижение в некоторых местах. То есть кому-то Россия видится совершенно безнадежным, ужасным местом, где все маршируют с повязками Z на руке, и пишется об этом так, кому-то война и все остальное видится исключительно волей одного человека, а все остальные несчастные и совершенно это не поддерживают, что, конечно, реальности тоже не соответствует. Но надо отметить, что изнутри оценить все это тоже довольно сложно бывает, и люди не перестают удивлять как в отрицательную, так и в положительную сторону.
Какая у вас, кстати, вот позиция по разговорам с людьми, которые, очевидно, поддерживают Кремль, да, в войне? Вы с ними спорите или вы стараетесь обходить их стороной? Боитесь ли вы, что такой человек может написать донос?
Донос я не боюсь, что на меня напишут. Я в эфир выхожу с лицом. Я веду репортажи, где я записываю стендапы со своим лицом. Для всех, кто хочет написать на меня донос, есть все возможности. К сожалению, иногда я начинаю с ними спорить. Я очень стараюсь этого не делать, но когда я сильно устаю и что-то идет не так, иногда я это делаю. Но, в общем-то, по счастью, не очень часто уже в последнее время. Как журналист ты больше подходишь и общаешься, вот правда, с людьми, которые придерживаются провоенных взглядов. Ты можешь пойти кому-то, кто придерживается не провоенных взглядов, но все равно очень тебе неприятных, там, всяких антивоенных людей с очень правыми взглядами тоже хватает. А есть антивоенные люди с очень правыми взглядами, есть провоенные люди, но такие при этом оппозиционные, как тот же Геркин. И это очень-очень интересно на самом деле. Это, с одной стороны, пугающе и страшно, но иногда ты на это смотришь, на людей, и смотришь, как они делают какие-то совершенно ужасные, жестокие вещи, даже не обязательно связанные с войной. Даже в контексте последней моей поездки там люди просто собак не отвязывали с цепей, например, когда уходили, а эти собаки у них просто тонули. Или вот я работала на Крокусе, и ты смотришь на тела погибших и думаешь, охренеть. Потом ты смотришь на террористов, которых привезли в суд. Ну, я там не работала, там работали мои коллеги, я тоже была у суда, но не видела обвиняемых. И ты смотришь, как этим людям там отрезали уши, пытали их током, и опять хватаешься за голову и думаешь, ну, господи, ну как это вообще возможно? Но с другой стороны, если это происходит, то это важно зафиксировать. Значит, мы, по крайней мере, должны запомнить, что это произошло, записать это, снять на видео, сделать фотографии и сохранить это для того, чтобы что-то сделать в будущем. Даже если мы ничего не сможем сделать в будущем, по крайней мере, мы все будем помнить, и нам всем будет известно, что это правда было.
Ань, вы не думали уехать из России?
У меня сейчас 4 административки, 3 из них по 20.2. И, вероятно, будет еще одна или даже одна. Но плюс я работаю в СМИ на агенте, который не ставит плашки. Конечно, я понимаю, что в любой момент там на нашего главного редактора заведут дело там, за то, что плашки не поставлены, или за что-нибудь еще, и к нам ко всем придут с обысками. Я не то чтобы думала или не думала уехать, я понимаю, что я уеду. Это вопрос времени. Пока у меня есть возможность здесь оставаться. Если у меня есть возможность здесь оставаться, значит, я могу здесь делать свою работу. Я могу подойти к этим людям, сходить ножками самостоятельно, сама с ними поговорить, сама своими глазами увидеть, что с людьми происходит, сама увидеть, как эти жены вышли в пикет, как к ним там подходят какие-то люди и пытаются им объяснить, что они не должны тут стоять, они им объясняют, что у них мужья на войне находятся. Вот, и как эти люди реагируют друг на друга. И пока у меня есть возможность все это видеть своими глазами и фиксировать, и находиться здесь, я буду это делать. Разумеется, мне придется уехать в какой-то момент. Ну, если я буду продолжать заниматься журналистикой, а я планирую это сделать так. Как это случится? Ну, я не удивлюсь, если это случится до конца года. Когда это случится, да, я окажусь в другой стране, вот буду сидеть, значит, совершенствовать навыки асинта, наверное, и заниматься какими-то еще вещами, стараться рассказывать о чем-то важном и полезном. Пока это делают те люди, у которых это получается лучше, и которые в силу очевидных причин не могут сделать то, что могу сделать я, а именно прийти и физически что-то зафиксировать.
Виктория, редактор регионального издания.
Как устроена работа редакции с журналистами, которые находятся в России?
Это достаточно очень сложная работа получается. Мы стараемся всякие меры безопасности предпринимать, да, чтобы люди не работали с их личных телефонов, чтобы они с каких-то других аккаунтов работали, чтобы они связывались с героями, если это проблемы связи с героями. и общение. То есть очень трудно ходить на какие-то публичные мероприятия, потому что тебя могут узнать и задавать какие-то дополнительные вопросы. Ну вот, наверное, в этом сложность работы, которую в России хотят. На самом деле, я знаю, что у новой вкладки есть люди, которые до сих пор работают в России, например, да. И часть корреспондентов есть. Но это все сложнее и сложнее, потому что мы каждый день читаем, что этих корреспондентов задерживают. Вы тоже читали про задержание обыска «Русньюз». Журналистов задерживают каждый день. Очень много людей боятся что-то отвечать, и не все знают про вот, численные репрессии, и они как-то отвечают. А часть тебе с собой даже поговорить на улице, да, потому что меня тут не арестуют, а я ничего лишнего не сказала. Люди сами начинают рефлексировать, что им может что-то за то, что они вдруг что-то сказали критическое по отношению к властям, что им может прилететь.
У вас ведь СМИ появилось после начала войны, да?
Да.
Как вы выстраивали работу с корреспондентами, которые находятся в России? Насколько было сложно найти тех, кто готов работать?
Многие журналисты фактически остались без работы, потому что были заблокированы издания или еще что-то. И проблема была найти журналистов, которые согласились с нами работать. Сейчас я думаю, что очень сложно искать журналистов, которые готовы будут работать. А тогда СМИ позакрывались, людям нужно было куда-то идти, и они пошли работать с нами.
Есть какие-то особые протоколы безопасности для тех, кто находится в России?
Конечно, мы все это проговариваем обязательно. У всех есть адвокаты, у нас есть контактные телефоны. Есть протокол, как все вести. Конечно, все вот так, да, скажем. То есть мы стараемся сделать, но понимаем, что это не всегда может работать. Конечно, все время страшно, в напряженном таком состоянии находишься. Мы проговариваем и про то, как если вы там ездите, как пересекаете границы, как все вести. И протоколы, значит, что да, если тебя задержали, что делать. И в общем, если и обыск. Стараемся проговаривать такие вещи.
А какие у вас правила насчет вот тех ограничений, которые российские законы ввели там, на слово «война», ну и вот на все с этим связано?
У нас сразу была позиция, что мы войну называем войной, и мы никогда не использовали никакие другие, потому что мы не в России. Те, кто в России, редакции, и с кем мы сотрудничаем, то есть когда мы с ними там как-то партнерскими материалами обмениваемся, они вынуждены менять, если у нас есть война, на слово СВО. Вот мы, когда используем СВО, то ставим в кавычках. Ну, то есть мы принципиально по этому позиции.
А какие-то пометки, что кто-то иноагент, нежелательный?
Ну, мы не ставим. Ну, то есть мы стараемся там какие-то, да, там, может быть, открыто как-то не ссылаться, не репостить нежелательные организации, но мы ничего не указываем. Потому что это невозможно. Все наши коллеги, всем придется такие пометки ставить.
Как бы вы охарактеризовали работу журналистов в России сейчас? На протяжении последних лет 15, а то и больше, все говорили, ну, вот журналистика уже не та. Мне кажется, вот сейчас прям настал тот самый момент, когда просто никакой журналистики.
Это не так. Ну, вот, например, есть издание 7/7, есть издание «Новая вкладка». Есть достаточно много изданий, которые пишут и о регионах, и о том, что происходит в России. Потому что, во-первых, те же журналисты, которые уехали, топные журналисты, у которых остались связи, да, остались респонденты, остались люди, с которыми ты можешь поговорить. Да, кто-то сейчас боится разговаривать, но не все. Не сказать, что прямо замолкли все. А есть, на самом деле, достаточно много журналистов, которые и в России, они ездят, разговаривают с людьми. Последний пример, ну, Олеся Герасименко, там, ну, ее можно назвать, она за рубежом, был очень сильный материал про, как же эта деревня называется. В общем, она разговаривала с военными, которые подвергаются насилию. И они сами на нее вышли. Они ей присылали видео, потому что у них тоже была потребность выговориться. Им нужно было кому-то это рассказать, потому что они не могли весь ужас это держать в себе. Поэтому они разговаривают с нами, с журналистами, которые даже не в России доверяют и говорят. И это были военные, которые вот на передовой. Но пока она с ними разговаривала, половину поубивала там. Поэтому люди разговаривают, и военные, и жены мобилизованных разговаривают. Поэтому это неправда про то, что сейчас журналистики нет. Журналистика есть, и мне кажется, она достаточно сильная. И, может быть, даже сильнее, чем была раньше. И все равно там остается какое-то количество людей, которые вот эту ситуацию как раз на месте и могут прочувствовать и передать.
Бывали ли у вас какие-то проблемы у ваших журналистов с законом или с какими-то доносами?
Ну, слава тебе, Господи, пока нет, конкретно у наших журналистов. Ну, есть проблема, что часто журналисты уже на стрессе, и в общем, конечно, вот бывает страшновато. И, потому что многие говорят, что они боятся, что вот раздастся там и стукнет в дверь и так далее. Но я просто помню по себе до войны, это такое ощущение тоже бывало, даже пока не уехала, еще и война не началась.
Насколько за рубежом комфортно сейчас работать российской редакции?
Слово «комфортно» совсем тут не подходит, да? Насколько комфортно складывается. Ну да, и денег становится меньше, и визовые проблемы есть. Да, но мы просто какое-то время уехали из Латвии, господи, вот конкретно у нас их нет. Но вообще, да, это сложно. И хотелось бы, конечно, вот обратить внимание, особенно «Голос Америки», самые большие проблемы, с которыми сейчас вот мы сталкиваемся, да, вот помимо того, что вот в России невозможно работать, это то, что невозможно пробиться через вот так называемый этот бигтех, который нас пессимизирует. Слово «война» пишешь, тебя меньше показывают, да. Вот реально наши сейчас проблемы, с которыми мы бьемся уже 2 месяца, не можем решить. То есть мы стали зарабатывать на нашем YouTube-канале. Но он был зарегистрирован на российский аккаунт. Вот мы 2 месяца бьемся, пишем в Google поддержку, чтобы просто нам поменять на другую страну. А там у них система, ну это такая рекламный кабинет, он называется AdSense. Они пишут, что его нельзя перерегистрировать на другое лицо, его нужно только закрыть и открыть новый. Но если ты закрываешь тот, ты теряешь деньги, которые заработал. А мы там уже заработали, ну, для нас это достаточно приличная сумма, там порядка $10,000, да? И вот просто взять так вот и потерять, казалось бы, у нас есть причины, да, почему мы не можем забрать эти деньги в России. Но вот достучаться куда-то невозможно. Все коллеги бьются, да, что с продвижением, то есть ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке, есть такое ощущение, что он вообще весь работает на Путина. А если вы загуглите в поисковике начнете, то Google кого начнет выдавать? Три новости. Вот всю пропаганду первую, ни «Медуза», ни «Дождь» будет, ни какое-то наше региональное издание о потопе в Тюмени будет рассказывать. Это будет все абсолютно пропагандистские издания. И вот главная информационная поддержка, получается, сегодня идет, извините, откуда? С тех, кто вроде как будет с режимом Путина. И вот эту стену мы вот с начала войны мы пытаемся пробить, писать, что-то встречаться. И вроде даже там тот соглашается, но вообще никак не двигается. Никак. Мало того, что ты бьешься, чтобы пробиться на аудиторию, да, донести какие-то свои мысли, так ты еще должен биться как-то вот с этим бигтехом, чтобы он тебе показал. У нас, естественно, заблокированы сайты, нас блокируют во ВКонтакте. И через, вот, казалось бы, демократические площадки мы тоже не можем пробиться.
Валерия Безрукова, журналистка «Новой вкладки», Белгород.
Я сотрудничаю постоянно с «Новой вкладкой», вот постоянно автор, и пишу на фрилансе вот для других независимых российских изданий. В Белгороде я официально устроена в региональном нашем издании, оно тоже независимое. В принципе, я чаще всего пишу именно про Белгород, про Белгородскую область.
В Белгороде, наверное, вообще какой-то свой особый вайб, да, для журналистов. Есть ли там какие-то особые ограничения для работы?
Официально у нас введен желтый уровень опасности или оранжевый, что я не помню. Вот, то есть это такое именно конкретное официальное ограничение, о котором все говорят. По нему нельзя условно фотографировать какие-то здания гражданской инфраструктуры, ну, то есть, насколько понимают, там, подстанции и все такое, вот, то есть что-то, что может быть местом какого-то удара, обстрела и так далее. А каких-то негласных ограничений, их тоже достаточно. Как бы не всегда это контролируется именно правительством, администрацией, у нас, наверное, гораздо больше каких-то очень особо бдительных граждан. В Белгороде, мне кажется, гораздо больше вероятность, что если вы подойдете к человеку и скажете «Здравствуйте, я журналист, пишу текст», более высока вероятность, что там могут вызвать полицию или просто как-то отнестись с большим подозрением. У людей из-за войны у них очень сильно повышается тревожность, потому что еще попадаем под обстрелы. Очень много всяких каких-то анонимных телеграм-каналов, которые постоянно пишут о том, что вокруг ЦПСО, что вокруг наводчики, то это вводит людей в какую-то истерию, и к журналистам они относятся очень подозрительно. То есть бывает очень сложно найти какой-то источник, бывает сложно как-то безопасно работать. У меня возникали проблемы из-за моей работы, вот это было неприятно.
А что за проблемы, можете рассказать?
В прошлом году у нас эвакуировали жителей из Шебекино, это наш соседний город, вот приграничный, когда он попадал под массированные обстрелы, людей начали эвакуировать, я поехала туда, чтобы писать репортаж, писала его для новой вкладки. И тогда у меня возникли проблемы с военными. То есть мы поехали с волонтерами туда изначально. Я хотела попасть в город, но в сам город попасть не получилось, потому что там в этот момент как раз происходили обстрелы, и никто меня туда везти не рискнул. Но меня там согласились отвезти, мне предложили проехать на городское кладбище. Оно как бы находится за чертой города, на возвышении. Вот, чтобы я могла условно посмотреть на город с высоты, снять его. И со мной поехал волонтер. Мы приехали на место. Я начала фотографировать, у него спрашивала. У него был еще с собой бинокль. Вот он там смотрел в бинокль, что-то мне показывал, рассказывал. И к нам подъехала машина без опознавательных знаков, просто там какой-то УАЗик. И оттуда вышли двое мужчин в военной форме, они начали кричать. Я начала, ну, автоматически убирать телефон. Он начал кричать, один, чтобы я не убирала телефон. Второй подошел к моему спутнику. Там была, наверное, 5-минутная беседа о том, кто мы, откуда. Я начала объяснять, что я журналист. Вот пишу текст, показывала всю свою фотопленку последних дней этому военному. То есть они нас спрашивали, да, вот откуда мы, что мы здесь делаем. То есть они нас приняли за наводчиков. Я просто как-то пыталась объяснить, что я журналист, ничего плохого не делаю, просто пишу текст. Вот. Ну и в конце концов они нас отпустили, ничего страшного не было. И потом еще один из этих военных писал мне в соцсетях. Я так понимаю, он просто хотел познакомиться. Это было такое самое яркое. Так, конечно, были еще проблемы с полицией. Вот это было в 22-м году, получается. Тогда я еще как-то неанонимно давала какие-то комментарии Дождю, Ходорковскому по ситуации в Белгороде, что происходит. Вот. И потом в какой-то момент у нас на пикет вышла женщина с плакатом. У нее служил на границе срочник сын, вот, белгород. И она просила для них бревна для блиндажей, и я поехала ее снимать, и просто ее сняла, и потом ее отвела к себе министр наша поговорить, а я осталась с мужчиной, который ее там сопровождал. Вот, и к нам подошли полицейские, ко мне подошел, я так понимаю, сотрудник центра Э, вот, он сказал, что какая-то проверка проводится по мне, и потом тоже это была какая-то странная история, что он потом приходил на беседу со мной, вот он в редакцию к нам приходил, спрашивал, сказал, что меня проверяют на распространение фейков об армии РФ. Я так и не поняла, на самом деле, что это было. Вот условно он пришел в пятницу, сказал, что в понедельник он мне позвонит и скажет об итогах проверки. Я не знаю, может быть, таким способом он как-то хотел меня сподвигнуть, то, чтобы я уехала за эти 2 дня, я не знаю. Но в итоге он не позвонил, а потом мы сами ему набирали. Он сказал, что да, вот ничего не нашли.
Неужели они могут ничего не найти?
Ну, там, видимо, действительно ничего не было. Может быть, даже на дискредитацию не насобиралась. Потому что я все равно как-то старалась осторожничать и контролировала себя, ну, не знаю.
Какие у вас есть ограничения, какие-то правила, которым вы следуете, может быть, какая-то перепроверка того, что вы пишете?
Сильные ограничения есть это вот в работе с людьми, с поиском героев для текстов. Я, на самом деле, просто боюсь даже искать людей, ну, там, какими-то нормальными журналистскими способами, там, условно, через соцсети, писать большому количеству людей, что я по какой-то теме делаю текст. Ну, конечно, боюсь каких-то доносов. Это крайний способ, к которому я стараюсь прибегать в последнюю очередь. Вот, чаще всего я там героев стараюсь искать через знакомых, 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 вот, потому что, ну, чаще всего, потому что у нас там город маленький, вот, с какими-то белгородскими темами, это прокатывает, если грубо говоря. В принципе, у нас сложно условно найти людей, у которых нет каких-то знакомых, там, знакомых-знакомых, которые не знают людей, которые условно не пострадали бы от обстрелов, у которых нет знакомых там в каких-нибудь приграничных городах. Поэтому как бы, это работает. Вот. Ну и так, если, конечно, мне приходится искать героев обычными способами, то это всегда как-то очень стрессово, вот, потому что, ну, тут никогда не знаешь, на кого наткнешься. То есть человек может отреагировать адекватно на то, что ты журналист, а может не очень, потому что у нас была история, мы хотели в новой вкладке делать материал вместе с «Дождем» про Белгород. В какой-то момент мы начали активно искать героев, ну, вот «Дождь» искал героев, вот, тоже так как бы через соцсети, через Телеграм. Я там пыталась как-то по своим источникам искать. Вот. И в какой-то момент просто люди начали обсуждать это там в каких-то чатах. А вот к нам приедет «Дождь», они ищут героев, а что это такое? И вот мы снова вкладку решили, что это будет небезопасно. Как-то чтобы не ассоциировать меня с «Дождем», ну и в целом.
А поступали ли вам какие-то угрозы?
Тут у меня выходил материал в местном издании про военных белгородских, которые служили, ну, которые воюют в Донецке. Они были мобилизованными, и там была история в том, что они должны были быть артиллерийским полком, а по факту их кидали на мясные штурмы, вот они сами это называли мясными штурмами, вот, и у них было очень много погибших, они хотели, чтобы мы написали об этом, я написала. Вот, потом этот текст заметил какой-то наш Z-писатель, мой текст закинули еще на какой-то Z-форум, и там мне в личку начали добавляться очень много людей оттуда, они там писали, что читайте, что про вас пишут, типа, обратите внимание. Вот, а там, я уже не помню дословной формулировки, но что я, типа, не журналистка, а пропагандистка, ну, и что там надо что-то с этим делать, и с текстом, и что это все неправда, это все цепсо и так далее. Вот, и на этом форуме тоже там примерно такое обсуждалось, там, что меня обсуждали, этот текст. Но я в основном с этого больше смеялась. Там было какое-то очень смешное сообщение, что у меня по моей фамилии все понятно, что у меня связи с Украиной, потому что в Харькове очень много, ну, как он выразился, хохлов с такой фамилией, как у меня. И мне просто было смешно, потому что у меня на самом деле есть родственники в Харькове. Папина семья, она из приграничной деревни. Вот, и там действительно, да, как бы родственники и с одной стороны границы, и с другой.
А изменились ли как-то темы, на которые вы пишете с начала войны?
Да, конечно, очень сильно. Я вообще никогда не хотела быть военной журналисткой, я никогда не стремилась в военную журналистику, но как-то так получается, что на самом деле все мои темы, они связаны с войной, они связаны с тем, как изменилась жизнь в Белгороде из-за войны. И чем дальше, это все больше напоминают мои тексты, какие-то материалы, действительно, какая-то военная журналистика, вот про обстрелы, про то, как живет обстреливаемый город. Поэтому темы очень изменились. Я очень часто зарекаюсь не писать об этом больше, потому что я тоже не выдерживаю, честно говоря. Но все равно как-то получается, что потом у нас что-то происходит, и в итоге я все равно пишу об этом.
Вся Россия, она немножко отдельно, но Белгород, у него такое особое положение, потому что он попадает под обстрелы, есть погибшие, есть пострадавшие и так далее. Но как будто у людей все-таки есть моральное право на какое-то негодование. Влияет ли вот это то, что вы именно в Белгороде находитесь, на вашу журналистскую позицию?
Мне очень хочется, и у нас получается, мне кажется, в новой вкладке делать какие-то нейтральные материалы про Белгород. Ну вот, например, в прошлом году я писала текст про то, как вот у нас женщины, ну, в храме, у нас в белгородском храме, как они плетут маскировочные сети. И, ну, мне кажется, у нас тогда получился какой-то нейтральный текст на эту тему, что просто вот как люди, жизнь которых напрямую затронула война, там, условно, не только потому, что у них есть мобилизованные родственники, но и потому, что они там живут в обстреливаемом городе, в обстреливаемом поселке, почему они там этим занимаются. Вот. Там, конечно, их есть рассуждения на тему войны и всего остального. То есть просто какая-то такая фиксация, не знаю, этого времени, того, что происходит. Недавно, в феврале, по-моему, в феврале у нас выходил текст про то, как на белгородских детей влияет война, и, конечно, она влияет очень сильно, и там практически нет... То есть мне очень хотелось написать текст просто о детях. Пришлось общаться, конечно, с родителями, потому что дети, герои, они маленькие, не могут, конечно, ничего рассказать особо. то как бы даже от их родителей там особо нет их размышления, отношения к войне, там их позиции. Да, может быть, с какой-то стороны это неправильно. Мне поступали такие комментарии, что нужно говорить о том, как родители их относятся к войне. Вот, но мне как раз хотелось написать такой просто нейтральный текст о том, вот, что происходит с детьми. Боятся обстрелов, плачут, страдают, получают ПТСР. Дети абсолютно всех людей, не только тех, которые за войну, не только тех, которые против войны. Поэтому мне очень хотелось бы, вот, чтобы у нас продолжали уходить какие-то такие нейтральные тексты. На самом деле просто фиксации жизни, как она вот влияет на мой регион, на мой город. Из-за войны у нас очень, мне кажется, отличается, ну, там, не просто жизнь в Белгороде, у нас, в принципе, люди сильно отличаются, наверное, от жителей других регионов в том плане, что у нас регион, который больше всего хочет и просит о мире. Конечно, да, это нужно делать ремарку на то, на политическую позицию человека, но у нас, наверное, в Новый год там, по-моему, во всех семьях главный тост был за мир, там, за то, чтобы обстрелов не было, и люди очень часто говорят о том, что они хотят мира. Там, конечно, каждый на своих условиях, в зависимости от того, поддерживает человек войну или нет, но все же.
Вы не думали уехать из России?
Я думаю об этом периодически. Я вот так сижу, думаю, ну вот, у меня знакомую журналистку недавно посадили, мою коллегу, потом я думаю, так, моя знакомая сидит, тоже она не журналист, но она волонтерка, она тоже сидит, потом, это был не мой хороший знакомый, но просто вот я знал этого человека, другой вот знакомый, его тоже посадили, он покончил с собой в тюрьме. Там потом еще там кому-то пришли с обысками из знакомых, потом просто пришла полиция, и, не знаю, вот как будто это все постоянно вокруг меня, становится все ближе, и это страшно, вот. Но мне бы не хотелось уезжать до последнего, вот, то есть иногда я там сижу, прокручиваю все в голове, что ну вот да, если что-то случится, то я там соберу вещи и вот поеду к знакомым, вот, например, в Грузию. Вот у меня там есть знакомые, если что, у них остановлюсь, потом буду делать вот это и вот это, потом, не знаю, буду все равно работать, ну то есть какой-то там план продумываю, вот. Но, конечно, уезжать не хочу. Потому что я очень хочу продолжать работать в России, хочу продолжать писать про то, что происходит в Белгороде, вот, потому что мне это кажется очень важным. Про Белгород, наверное, становится писать все сложнее, и сложнее становится писать людям, которые в нем не живут. Да, одно дело — это когда ты, вот, журналист, здесь живешь, и у тебя есть такой туз в рукаве, что «а я тоже здесь живу, я тоже из Белгорода». Часто, наверное, помогает даже при какой-то коммуникации с людьми. Другое дело, когда ты приезжаешь откуда, и к тебе сразу такое небольшое подозрение есть, ну, по моему мнению. И сразу вопросы, откуда вы, а зачем приехали, вот, и все такое.
Вы слушали специальный подкаст русской службы «Голоса Америки». Полную версию интервью читайте на нашем сайте голосамерики.com. Ссылку мы оставим в описании подкаста.